Так, если встать около ЗАГСа какого-нибудь в большом городе, знаете, как обычно у нас по субботам проходит свадьба, регистрация, или около какого-нибудь центрального храма на Красную Горку, то есть время, когда после Пасхи совершается много очень венчаний, и устроить такой общественный опрос. Знаете, около метро иногда стоят такие люди, которые с какими-то опросниками спрашивают, общественное мнение, статистика такая ведется. И устроить среди вот этих молодоженов, среди мужчин и женщин, только что создавших семью, вступивших на этот путь супружеской жизни, спросить у них, почему вы вступаете в брак, то уверен, что ответ будет достаточно однозначным, одинаковым таким. Ну, почему? Потому что мы любим друг друга, потому что мы хотим жить вместе. И все эти люди, конечно, убеждены совершенно справедливо, что в их душе есть это светлое чувство, которое называется любовью, что они пронесут его через долгие годы, и что они вступают в брак по любви. Но и вообще без любви, конечно, браки, по крайней мере, так люди считают, сейчас не создают. Потому что даже когда вот спрашиваешь какого-то человека, который находится в тяжелой конфликтной ситуации, скажите, ну хорошо, вот вы там, например, там уже 10 лет в браке, сейчас у вас очень тяжело, там на грани развода все. Скажите, у вас всегда так было? Вот начинаешь как-то так потихоньку спрашивать, так, да нет, он говорит, вроде не всегда, раньше получше, хорошо. Вот когда вы там женились, замуж и входили, у вас что, вот так вот совершенно все было плохо, там, вы, так сказать, так же вот друг друга прям ненавидели, там, говорит, да нет, мы любили друг друга, конечно, по большой влюбленности, по любви вот выходили замуж, женились. Но потом куда-то все это, к сожалению, прошло очень, так сказать, быстро или не быстро. То есть, почему же тогда такое плачевное, печальное состояние брака, института семьи? Почему такая удручающая статистика разводов? Сейчас она, кстати, чуть-чуть получше стала. Вот в годы 90-е, я помню, статистика такая была. 80% браков вообще распадалось достаточно скоро. Сейчас где-то, ну, две трети, ну, это как где-то примерно 70%. Тоже, в принципе, ничего хорошего. И мы знаем, что также примерно по статистике 40% детей у нас воспитываются вне брака. То есть люди либо не регистрируют брак, либо у них уже развод последовал после заключения брака. То есть почему столько действительно роковых ошибок? Ведь вроде бы канули во времена оны, канули в лету те годы, когда, например, до революции люди выходили замуж, женились по какому-то сговору родителей, да, там заставались какие-то сваты, свахи. Известно, что часто родители решали судьбу молодых людей. И действительно, люди имеют возможность, жених и невеста, молодые люди сами как-то познакомиться, встретиться, выбрать друг друга и жениться по любви. Но почему-то в дореволюционной России статистики такой удручающей не было. И даже не потому, что, знаете, были какие-то сдерживающие начала, да, вот церковь там вообще следила, все известно, что браки были венчанные в основном или заключенные по какому-то другому религиозному обряду. Мы знаем, что кроме этого в царской России было огромное количество счастливых, крепких, многодетных семей, где царили мир и истинная любовь. То есть наши прапрадедушки, прапрабабушки были счастливы в браке и довольны вполне своей семейной жизнью. Хотя, конечно, ясно, что всякое там бывало. Но при этом не имели каких-то пламенных любовных страстей, часто шли под венец по послушанию родителям. И даже слово «люблю» люди употребляли не так уж часто. То есть в простых семьях, таких вот крестьянских, мы знаем, что у нас Россия на 80% состояла из крестьян, поэтому и называли они себя крестьяне, христиане, потому что все были православные христиане, такое как бы простонародное выражение. Так вот там говорили в основном «не люблю», а «я его или ее жалею». Что значит «жалею»? То есть сострадаю, сопереживаю любимому человеку. Его боль становится моей болью, его горе моим горем. И вот какая-то ответственность, конечно, за человека, что действительно люди заключали этот союз один раз на всю жизнь, воспринимали как нечто вечное, долговременное и собирались находиться со своим человеком близким и в радости, и в горе, чувствовали ответственность за него, за тех детей, которые нам дает Бог. Это и было сдерживающим началом. И, может быть, это и называется любовью. То есть вот это чувство не каких-то вот таких вот африканских страстей, да, которые, как известно, очень непрочные, а чувство долга, чувство такой вот жертвенной любви, чувство привязанности к другому человеку, ответственности за него. Потому что любовь, конечно, вы знаете, до конца она необъяснима, непостижима. Вот как сам Господь, одно из имен Божьих – это любовь. И поэтому, сколько мы про любовь не говорили, конечно, в полноте как-то сложно это раскрыть. Но попробовать, конечно, можно. Попробовать можно, потому что это наша задача. Вы знаете, цель жизни христианской, и вообще вот мы знаем, что главная заповедь, про которую спросили у Христа, какая есть самая главная заповедь в законе, какая? Помните, да? Любовь к Богу, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умом, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя. На этой заповеди, говорит Господь, утверждается весь закон и пророки. То есть, если человек знает только одну эту заповедь, ее соблюдает в полноте, то все остальные заповеди он соблюдает само собой. Потому что любая из заповедей, да, 10 заповедей Моисеева, закона, она как раз про это и говорит. Про любовь к человеку или про любовь к Богу. И про то, что эти заповеди, нарушая их, мы тем самым и проявляем как бы недостаток любви. А в семье мы должны в полноте вот эту заповедь о любви к ближнему своему, то есть к нашим супругам, близким самым людям, детям, воплотить. Потому что если мы не заботимся о домашних, как говорит апостол Павел, тот хуже язычника отрекся от Христа. То есть в первую очередь нужно благорасположение, любовь оказывать к самым близким людям. Вот интересное выражение, да? Ближнего своего, как самого себя. Очень часто люди как-то, знаете, метафорически понимают это. Даже не очень понимают, а что значит как самого себя? Видимо, как-то очень сильно, да, крепко. И вообще это, скорее всего, любовь к самому себе, то есть это предполагает, распространяется только на самых близких каких-то людей. Вы знаете, все намного проще. Просто, когда ты встречаешься с человеком, а нам заповедана такая любовь не только к нашим самым близким людям, а вообще ко всем людям, ты должен к нему относиться так, как хотел бы, чтобы он относился к тебе. То есть все время нужно, как говорится, ставить себя на его место. То есть любой человек просто инстинктивно любит себя. И в этом ничего плохого нету. Почему? Потому что любой человек хочет, чтобы его уважали, чтобы его не обижали, чтобы ему не грубили. Да? Любой человек бережет себя. То есть в нем есть инстинкт самосохранения. То есть он заботится о себе, кормит, поет, одевает. Там, не знаю, если он не какой-то душевно больной, он не будет причинять себе зла, там, членовредительством каким-то заниматься. Знаете, есть еще такое выражение – сделать как для себя. Вот человек какой-то делает работу, и у него, как правило, у человека такого обычного, да, у него двойной некий стандарт. Вот для себя, для своей семьи, там я сделаю хорошо, качественно, например, ремонт в квартире. А когда я делаю кому-то там, за деньги, то можно схалтурить, да, как бы. Вот я с этим неоднократно сталкивался, думаю, любой из вас и с этим сталкивался. То есть, вот, например, на даче мне человек делал крышу, прикрывал крышу, вообще дачу строил. Я по своей неопытности, такой малоопытности, не очень следил за тем, что он делает. Там уже фирма строила, вроде договор с ним подписали, вроде гарантия там на год. Но какие-то вещи он просто откровенно схалтурил. То есть, например, на потолок положил утеплитель только наполовину потолка. Я думаю, почему у меня на втором этаже так холодно? Потому что там проверить нельзя, там чердак закрыт, там нету какого-то специального такого лаза на чердак. И там половину утеплителя не положено вообще. Там крыша течет. Мало того, что он течет, там оказалось, что каждый лист прибит буквально несколькими гвоздями, очень халтурно. И серьезный порыв ветра, там у меня пару листов с крыши сбросил. То есть мне пришлось там лезть и прибивать. Но, конечно, вот этот плотник, когда делал для себя, да, для своей там жены и для детей. Этот дом свой собственный, естественно, так не сделал никогда в жизни. И что значит любить человека как самого себя? То есть вот ты хочешь, чтобы тебе вот так вот нормально сделали крышу, да, там, не знаю, там, починили машину, что-нибудь еще там такое, так сказать, там, обслужили тебя в магазине, там, ну, каждый занимается своей какой-то профессией, да, чтобы сделали это нормально, качественно, вежливо, вот так же ты должен это делать. Очень, кстати, это несложно. То есть, кажется, что любить себя как себя, это что-то такое, действительно, там, вот, сверхъестественное, да, на самом деле все очень просто. То есть, если мы хотим, чтобы человек к нам хорошо относился, да, вежливо, доброжелательно, мы в первую очередь должны к нему относиться так же. Почему? Потому что если мы будем относиться по-другому, какого-то отношения хорошего со стороны ближнего, но ожидать просто не приходится. Ну как вообще это возможно? То есть это просто нереально. И ну, немножко мы отвлеклись, потому что ну, это тоже все-таки темы семейной касается. Потому что любить ближнего нужно в первую очередь семье и относиться к нему. Потому что часто, кстати, бывает и так, что человек с кем-то может дружить, быть прекрасным каким-то товарищем, другом, помогать там всем работникам, а в семье он, к сожалению, ведет себя как-то по-другому. Да? Уже может себе очень многие какие-то вещи позволить, такие, какие он с друзьями не позволяет, как-то и не очень приветливо со своими близкими, родными людьми общаться. И это, конечно, тоже неправильно, потому что, опять же, кто о своих домашних не печется, то, конечно, любовь по-настоящему свою к ним не проявляет. И сегодня мне хотелось бы сказать немножко как раз о причине такого печального положения с семьей и браком, почему происходит вообще все без исключения разводы. Опять же, из-за недостатка любви. То есть люди либо не стяжали вот эту вот самую любовь настоящую, христианскую, либо ее не смогли сохранить в браке, то есть она со временем куда-то ушла, либо действительно как-то любили не так, как нужно, то есть каким-то дефектом, изъяном, потому что мы знаем, что любовь можно спутать с разными какими-то вещами, то есть с эгоизмом, со страстью какой-то, которая вначале людей объединяла, а потом она естественным путем ушла, потому что тут ее, так сказать, всякие гормональные всплески, взрывы, они вечно продолжаться не могут. Либо еще с чем-то таким, вот, с привязанностью, с какой-то там, с привычкой. Почему? Потому что очень часто действительно какая бывает ситуация? Человек говорит «люблю», а подразумевает под этим нечто совершенно другое. Ну вот очень часто можно слышать, да, супруги прожили в браке там, лет 15, например, 20 и больше, а потом муж или жена говорит, ты знаешь, я полюбил другого, да, я тебя разлюбил, полюбил другого и ухожу. Вот у меня недавно такой был пример печальный, я очень долго уговаривал одного своего знакомого, он мне звонил, ну, видимо, совестью, естественно, обличал, мучил. У него такая ситуация, он по одноклассникам, не знаю, случайно или нарочно, одноклассники.ру, переписался с какой-то своей там школьной подругой, которую любил весьма... когда еще в школе учился, это была первая его любовь. Потом они создали семью, у него двое детей, у нее там двое или, так сказать, один ребенок. Он живет в Москве, она где-то там в Самаре, кажется. И вот сейчас он вообще просто разрывается, он к ней ездил уже, слава богу, там до греха не дошло у них, но, опять же, он просто без ума. То есть эта влюбленность, кстати, она, это совершенно научный такой доказанный факт, человека делает, конечно, заставляет делать какие-то неадекватные поступки. То есть, кто помнит влюбленность, то есть она может быть вполне такая мирная, безобидная, если люди собираются вступить в брак, действительно, служащий объединению их. А если это случается уже, когда человек имеет семью, да, супругу законную, детей, это, конечно, очень печально. Но это тоже, в принципе, страсть, влюбленность, когда действительно кипит кровь, бьется сердце учащенно, да, человек совершает какие-то неадекватные поступки. Но опять же, сколько я его не призывал подумать, у тебя же, говорю, дети уже подростки, да, там, как вообще, тебе же страшно, стыдно будет потом. Вот если ты пойдешь к ней, да, там, ну, обязательно жена об этом узнает. Ну, она где-то там в отпуске находилась в этот момент. Ну, ясно, что все тайное всегда становится явным. Шило мешки не утаишь. Ну, как ты будешь своим детям, хорошо, но ты говоришь, жену свою я не люблю, там, да, там, еще что-то там. так сказать, там, вот эту женщину я люблю. Как вы детям будете смотреть в глаза? Как они будут потом создавать свои семьи, да, если имеют вот пример вот таких вот родителей? Как ты их вообще будешь им говорить о Боге, о молитве, о вере, там, о заповедях? Если сам вообще вот... Просто они будут обязательно потом твой опыт такой печально повторять. Ну и опять же говорю, что просто... Ну, говорю, что тяжелая у нее очень ситуация с женой. Это, конечно, жена там очень сильно виновата. Я говорю, что то, что вот ты сейчас вот стремишься вот к этой своей, так сказать, там, пассии, да, школьной, ты никогда в жизни, у тебя, ты не сможешь в своих отношениях с женой разобраться, потому что это тебе не даст никогда. То есть твой разум задурманен, затуманен вот этой влюбленностью. И итальянские ученые, вот возвращаясь к этой теме, физиологи, исследовав кровь людей, находящихся в состоянии влюбленности, выяснили, что в ней находятся даже особые такие вот вещества, амфетамин. Амфетамин – это такие, естественные наркотики. Ну, как вот адреналин в крови вырабатывается надпочечниками, да, когда человек находится в состоянии такого азарта, да, там, какого-то, например, экстрима, там, экшена, да, как говорит молодежь. Там. Это, так сказать, у него там сосуды расширяются, давление повышается, сердце начинает там ощущенно биться. Ну, примерно такие ощущения, как при приеме каких-нибудь вот таких вот там, так сказать, там, определенных веществ психотропных. Вот так же и здесь. И человек становится в некой такой зависимости от вот этих вот своих ощущений, считает, что это действительно любовь, то есть он испытывает какое-то влечение, конечно, такое безумное к этому человеку. И вот даже когда человеку пытаешься какие-то аргументы привести, он, конечно, голоса разума не слышит. То есть почему? Потому что находится в таком состоянии, конечно, такой вот эйфории. Но, вы знаете, продолжаться бесконечно вот это состояние не может. Известно, что там от, так сказать, где-то там 8 месяцев до нескольких лет максимум может продолжаться состояние влюбленности. Для чего оно вообще нужно? Опять же, ничего плохого в этом нет. Если люди влюблены друг в друга, очень часто, ну, практически все, я думаю, люди, которые вступали в брак, опять же, мы говорим, что это по любви делается, да, на самом деле это в основном по влюбленности делается, а это состояние переживали. То есть, опять же, это состояние не какого-то сексуального такого влечения, потому что секс может вообще быть без влюбленности. И человек может абсолютно не любить там, да, какого-то человека, не быть в него влюбленным, но испытывать в нему там, страшное какое-то сексуальное там, влечение, притяжение. Такое тоже бывает. Понятно, что вот, он здравоумеет трезвой памяти, он понимает, что вот с этой женщиной, да, там, так сказать, там, из какого-нибудь интернета или еще откуда, он не сможет создать семью, тем не менее у него такое вот сильное притяжение. И об этом мы еще поговорим. Это, конечно, более низшее такое животное уже, так сказать, состояние, инстинкт такой животный, который уж точно к любви никакого отношения не имеет. Любовь – это первоначальное некое чувство, которое дается людям, которые пока достаточно... не сильно хорошо друг с другом знакомы, чтобы опять же им построить семью, чтобы вот создать некое такое вот между ними действительно притяжение, состояние такое вот, которым поможет опять же адаптироваться потом, да, друг к другу, узнать друг друга получше, какие-то, так сказать, свои неровности, шероховатости убрать, чтобы потом перейти в нечто большее, в любовь настоящую, в супружескую. И как знаете, в вере такой момент бывает, что когда вот человек принимает крещение, ему даются определенные, как говорится, авансом дары. Вот есть многие очень свидетельства, да, вот человек принял крещение в взрослом возрасте уже, сознательно пришел, так сказать, достаточно долго к этому шел, у него действительно вера такая вот настоящая, он принимает крещение, и очень нередко я такое слышал, вот, что человек не попросит в молитве, ему Господь все посылает. То есть потом уже вот этих вот духовных действительно состояний, переживаний он не испытывает. Дальше уже начинается свой личный труд. Потому что настоящая любовь – это, конечно, состояние, которое человек делает сам, собственными руками, собственными усилиями души. Потому что любовь, она вот так вот просто, да, вот как почему-то распадаются очень многие браки. Потому что люди зависят от своих ощущений. То есть они считают, что вот это состояние влюбленности, которое, как известно, больше там определенное количество лет вообще не может продолжаться. То есть, как правило, это, ну, в течение года там проходит. И должно нечто другое появиться. Они считают, что оно должно быть с ними вечно. Когда оно состояние это проходит, они в растерянности. То есть они уже не чувствуют такого влечения, притяжения, так сказать, вот этой эйфории любовной. Ну и что дальше? То есть им кажется, что что-то ушло из их жизни, да, там. А на самом деле ничего не ушло, то есть просто ничего не было создано. То есть это некое чувство, которое дается человеку как дар, как стартовый такой капитал, на основании которого он должен дальше строить свою же семейную жизнь, чтобы, опять же, появилось нечто такое вот большее, да, то есть чувство такой вот глубокой сердечной привязанности. То есть ровное, спокойное, без сильных каких-то всплесков, но опять же счастливое, крепкое чувство, которое мы называем любовью. Есть еще и страсть, такая чисто такой вот животного происхождения, потому что мы знаем, что, естественно, в любом животном организме для продолжения рода это есть. То есть у животных, например, в определенный период, обычно весной, наступает такой период гона, да, когда, так сказать, происходит период такой продолжения рода, самка определенные такие, так сказать, там, феромоны какие-то источает, там, самец там за ней бежит. И у человека, конечно, этого нету в такой степени, как у животных, но вот это вот состояние он тоже, конечно, переживает. Дело в том, что человек, он по учению святых отцов, он трехсоставен. То есть он состоит из тела. Ну, нарисуем. Там тело, да? Человеческое. Из тела, из души. И духа. Некоторые святые отцы говорят о дихотомии, то есть о двусоставности. Душа и тело. Ну вот душу нарисуем в качестве, не знаю, такого вот круга, да, шарика. Некоторые говорят о трихотомии. В принципе, это одно и другое не исключает. Дело в том, что в душе есть два начала. Состояние, начало высшее – это дух. Вот это тело, да? Вот это дух. А это душа. Вот это вот эротическое влечение такое, да, страсть, вот это вот. Ну, страсть не в смысле зависимости какой-то там, да, говорили мы там о семи страстях, а страсть в смысле такого вот сексуального влечения. Это принадлежность телу, мы знаем, что у животного это свойственно. Влюбленность вот это все-таки некое душевное переживание. Что такое вообще душа, да? Мы знаем, что есть духовные переживания, а есть переживания душевные. То есть какие-то переживания, эмоции от хорошей музыки, от дружеского общения, там, не знаю, там, понятно, от каких-то там чтений хороших там, книг каких-то. То есть ничего духовного в этом нету, и телесного тоже, потому что все-таки это не телесные отправления какие-то, это душевные переживания. А дух в человеке – это начало высшее. И вот духу присуща любовь. Почему? Потому что любовь – это свойство божественное. Дело в том, что человек, он, в отличие от животных, сотворен по образу и по подобию Божьему. А мы знаем, что Бог – это есть любовь. И любовь – это то, что роднит человека с Богом. Мы знаем, что вот в этом месте Евангелия, где Господь говорит, как нужно любить, да, любить ближнего, как самого себя, Он там же также говорит, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенно есть. Там дальше он любит, говорит о любви к врагам и так далее. Почему он так говорит? Почему? Потому что мы в этом должны учиться у самого Бога. Дело в том, что Господь любит человека не за что-то. То есть его любовь абсолютно не эгоистична. То есть очень часто мы любим какого-то человека. Почему? Потому что он доставляет определенные какие-то позитивные, положительные переживания. Ну, вот в состоянии влюбленности это вообще понятно. Там, или там ребенка мы, так сказать, любим и ласкаем, потому что он там хорошенький какой-то, там, да, весь такой симпатичный. Как только начинает себя вести, мы там иногда гневаемся на него, тогда нет. Вот Господь нас любит не за что-то, а просто потому, что не может нас не любить. Потому что мы чадо Божие. Господь любит нас, независимо от того, Являемся ли мы православными христианами, там, буддистами, террористами или святыми, или еще кем-то. Вот иногда часто можно так услышать, да, вот почему вообще Господь это терпит, да, там какие-то воины, вот одни люди других взрывают, да, там шахиды какие-то, там еще что-то. Ну почему он не наведет порядок, возьмет этих шахидов, уничтожит там. Хорошо, вы понимаете, это для нас, а не враги, там, террористы и так далее, и так далее. Для Бога это его заблудшее чадо. Для того, что помните притчу, да, о 99 овцах, которую Господь оставляет для того, чтобы найти в горах заблудшую какую-то там овечку. И радость об этой найденной овце бывает больше, чем о 99 вот этих вот людей. Также он говорит, что на небесах бывает больше радости о одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. И вот этой любви такой бескорыстной Господь говорит, нужно учиться. То есть он говорит, что Бог посылает свой дождь, свои дары, свое солнце, да, на неправедных и праведных. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. И еще одно свойство любви – это жертвенность. То есть умение не только получать любовь, а любовь отдавать. Потому что такая любовь, то есть любить человека, сделать свой выбор когда-то и хранить эту любовь, вне зависимости от того, что ситуация, конечно, меняется. То есть мы знаем, что и наши чувства к человеку могут как-то меняться, да, и человек как-то начинает себя не так как-то вести, не только супруг. Мы знаем, что дети, например, вначале они нас очень радуют, да, пока они такие вот пупсики все, потом они идут в школу, начинают двойки приносить, потом начинают там курить, матом ругаться, потом вообще могут какие-то страшные вещи начать делать. Но тем не менее, в любом состоянии нам заповедана к ним любовь. Любовь, забота о них, да, там, так сказать, молитва о них, как бы они себя не вели. Почему? Потому что это наши дети. Вот, кстати, с детьми как-то часто очень человек это все-таки в силу, не знаю, там, какого-то там материнского, отцовского инстинкта это понимает. Когда речь заходит о других, не менее близких нам людях, о супругах там и супруге, да, у нас почему-то все вот так вот идет, что я разлюбил, я полюбил другую, так сказать, любовь ушла, у нас там ничего общего, да, там не сошлись характерами и так далее, и так далее. Почему-то, когда все вступают в брак, все замечательно. И с характерами, и с любовью, и так далее, и так далее. То есть любовь – это вообще чувство вечное. Как говорит апостол Павел, истинная любовь никогда же умерщвляется. То есть любовь никогда не перестает, говорит апостол Павел. Что значит? Что настоящая любовь к человеку – это ответственность, это выбор, который мы сделали когда-то, и выбор, который мы должны пронести через всю жизнь. Как бы нам ни было трудно, потому что трудно нам будет. Эта влюбленность проходит, эта страсть проходит, опять же, да, которая лежит, вот, так сказать, в начале каком-то. Любовь проходить не должна. С любимыми не расставайтесь. И поэтому, если у человека такой вот уверенности нету, если он не воспринимает любовь как вечное такое чувство, да, как свое решение, как свой выбор, как, конечно, терпение, как смирение очень большое. Потому что, естественно, пока люди дружат друг с другом, они какие-то свои качества не показывают. И даже не потому, что они там лицемеры какие-то, а просто человек, естественно, в силу своей стеснительности, в силу, там, понятно, еще каких-то других там внутренних таких вот тормозов, он, естественно, не показывает себя подчас во всей красе. Потом он, естественно, в быту, уже в семье, привыкнув немножко, начинает какие-то свои подчас весьма негативные стороны показывать. То есть, знаете, вот такой был случай, эксперимент был проведен в одну воинскую часть, где очень такие были тяжелые какие-то порядки, дедовщина там процветала, издевательство там над младшими солдатами. Приехали журналисты. И решили в этой казарме жить, там, снимать про них, так сказать, такую вот реалити-шоу какое-то, как сейчас бы сказали. И вначале, вот первую неделю, солдаты там ходили по струнке, никого там не бежали, да, там деды эти своих там, так сказать, этих младших товарищей. Но буквально прошло там, не знаю, недели две или месяц, как там все абсолютно стало на круги своя. Вернулось, они там сняли все, что хотели, там, и дальше уехали. То есть почему? Потому что люди не могут бесконечно там как-то вот держаться, да, там, бесконечно находиться в этом напряжении, они, естественно, через некоторое время будут себя вести, как они себя вели. Так же и в браке происходит. То есть, к сожалению, там вот очень часто, если человек не борется, да, со своими страстями, если он не понимает, что вот эти чувства, то есть его вот эти вот, там, привычки, недостатки и так далее, они очень сильно мешают браке, то тогда, конечно, очень плохо. То тогда очень тяжело и ему, и окружающим, и ему тяжело, потому что у него мира тоже не будет ни в душе, ни с этим человеком, с родным близким, с которым должен построить отношения. Вот какие чувства действительно присущи любви. Давайте их запишем. Настоящей любви. То есть, во-первых, вечность, потому что мы знаем, что душа – это вечное начало в человеке, божественное. И апостол Павел нам говорит, что любовь никогда же не пристает. Вечность… Нет, давайте так напишем. Что такое любовь, да? Любовь. Это вечное чувство. Любовь – это решение, выбор, да? То есть мы решили любить нашего близкого человека. Неважно, супруга, супругу, детей. То, что детей можно решить, выбрать, буду их любить, а можно их отдать в детский дом. Что мы знаем, у нас тысячи матерей так и поступают. После рождения дитяти его оставляют в доме, в роддоме или в дом малютки сдают. То есть решение всегда за нами, решение всегда за самим человеком. Будет он любить, будет он заботиться об этом человеке, будет он его терпеть, прощать и носить его тяготы или нет. То есть никто нас на это, к этому не принуждает. Вечное чувство. Это выбор, давайте напишем. Ну, можно так подумать, да, вот, глядя на все это, что это действительно просто, ну, какой-то сплошной бесконечный труд. То есть это выбор, это решение, это ношение тягот, это смирение, это терпение, да, ну, что-то просто, ну, невыносимое. Дело в том, что Господь очень хочет, чтобы все люди были счастливы, и поэтому дает нам вот эту самую главную заповедь. Почему? В Евангелии многократно это подчеркивается. Да? Люби ближнего, люби Бога, люби ближнего как самого себя, относись к другому человеку, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Вот на этих заповедях утверждаются весь закон и пророки. Почему? Потому что исполнение этой заповеди о любви к человеку делает человека счастливым. То есть, собственно говоря, к счастью стремится любой человек. И без любви человек счастливым быть не может. Он может быть просто доволен, комфортен, да? Но у него обязательно настанет такое состояние, что он очень захочет быть любимым, любить кого-то. И если он этого не имеет, какие бы материальные блага, статус, карьеру, там, жизнь он не сделал там, и прочее, прочее, он, конечно, все равно ему будет чего-то не хватать. У него не будет вот этого счастья, не будет мира в душе. И поэтому любовь – это, конечно, счастье. А Господь хочет, чтобы мы были счастливы, и поэтому дает нам эту заповедь. «Иго бы мое благо, и бремя мое легко есть», говорит Господь Евангелие. Почему? Потому что вот этот путь христианский, он, конечно, непрост. То есть гораздо легче это вот следовать своим страстям, да? Считать, что человек – это животное высшее. И, соответственно, животные вот так себя ведут, да, так сказать, хотят с одной, хотят с другой, там, хотят с третьей, там, хотят с своими собственными детьми. То есть, и раз мы животные, значит, нам следует так же вот жить, как они. Но дело в том, что интересный момент. Животное себе вредить не будет. У животного очень развит инстинкт, в дикой природе имеется в виду. Если человеку будет натаскивать на какие-то грехи, на страсти, да, там, например, там, как бойцовских петухов или собак, там, которые просто бессмысленно будут драться. То есть не ради самки, не ради прокорма семьи, там, не ради того, чтобы защитить, да, своих детенышей, а просто ради какого-то баловства. Или там заниматься обжорством. Там, животное в дикой природе никогда не будет этого делать. Почему? Потому что животное не будет себе вредить. У него очень четкий механизм самосохранения, который позволяет ему выжить. У человека в силу того, что в силу его свободы, которая ему дана от Бога, этого механизма нету. Он, этот механизм для него является его совесть и заповеди Божии. Почему? Потому что если у человека есть совесть, голос Божий в человеке, он его от определенных грехов останавливает. Даже если он не знает заповеди, да? А уж тем более закон Божий, заповеди Божии, они для того и даны, чтобы человеку не навредить себе, не навреди себе, своей семье. И вот тогда действительно человек идет по жизни правильно. Потому что любой грех, он, конечно, действует как бумеранг. Он возвращается к тому человеку, который его бросил. Что человек посеет, то и пожнет. И вот этот путь, да, которым призывает идти нас, так сказать, большинство вообще людей, потому что мы знаем, что большинство людей у нас живут не по заповедям Божьим, да, а по таким вот страстям своим, к сожалению. Это путь, конечно, ну, совершенно неправильный, потому что человек – это не животное. Человек – это совершенно другое существо. Это образ и подобие Божие. То есть я уже говорил, как он устроен, да? Дух, душа и тело. И по инстинктам, по страстям он жить не должен. Это для него путь просто погибели, который приведет его, понятно, ни мира в душе, ни крепкой, здоровой семьи он не создаст. Ну и в результате просто понятно. Как у нас очень часто вот бывает, встречаешься со среднестатистическим, ну не знаю, российским мужчиной, да? Лет это 50. Что это значит? У него 3 брака, как правило, уже за плечами, там, или 2. Достаточно много детей, которых он, скорее всего, не заботится, а бегает там, от элементов всяких. Несколько хронических болезней, то есть хронический алкоголизм, хроническое курение, у некоторых еще наркомания. Скорее всего, отсидка уже в тюрьме. Ну что это? Это разве вообще жизнь? Это счастье? Это к тому вообще, к чему нас призывает Господь? Идти вот этим путем, да? То есть, к сожалению, это наша беда. Наша беда, наша оторванность, потому что мы знаем, что мы находились вот в этом 70-летнем плену атеистическом, не знали об этих заповедях, да, там кто-то не знал, кто-то вообще, так сказать, не жил даже по совести, по своей. И в результате вот получил, что действительно, что получил. И это, конечно, очень важно знать, потому что путь любви, путь сложный, путь очень непростой. Вот вернемся к нашей какой-то все-таки такой более близкой к нам теме о семье, о взаимоотношениях супругов между собой. Конечно, очень непросто, да, будет терпеть, смиряться, сделать свой выбор, да, хранить вот это чувство, взращивать его в себе. Подчас это действительно ежедневная такая битва с самим собой за любовь в своем сердце. Но это путь единственный, потому что любой другой путь – это путь такого вот саморазрушения и разрушения семьи. Потому что иначе просто наше чувство к другому человеку, к родным, близким нашим людям, оно будет зависеть от вообще просто огромного количества каких-то причин таких. Плохого нашего настроения, ну не знаю, там, погоды, самочувствия нашего, от того, как вот себя ближний ведет, радует нас он или не радует, там, и прочее, прочее. Там, будем постоянно ждать что-то. Опять же, помните, про идеализацию мы говорили, да, что это некоторые люди, они говорят, что вот я вот буду, наконец, человека любить, буду счастлив, когда он будет действовать так, вот, как мне хочется. Есть такой тип, да, там, как бы комплекс отличницы его называют, что у человека должно быть все идеально. То есть все должны все класть на место, убираться, там, не знаю, там, действовать так, как вот я хочу, там, не опаздывать нигде, там. То есть действовать согласно моим каким-то правилам. Если это, люди этим правилам не действуют, значит, уже мне некомфортно, значит, мне уже счастья нету. То есть человек не может принять вот другого, таким, как он есть, опять же. И, конечно, этот путь не очень прост, не очень, но на этом пути человек обретает мир, спокойствие в семье и в результате счастье семейное. Потому что, знаете, умение любить, даже сказать не умение, а дар вот этот любви, он заложен, конечно, в каждом человеке, в каждом. Но, опять же, мы знаем, что жизнь людей складывается по-разному. Кто-то не получил достаточно хорошего такого вот воспитания семейного. Кто-то действительно вот так вот сам, к сожалению, впустую свои силы такие вот душевные растратил, непонятно на что. И любовь еще... Еще одно название любви, которое можно здесь записать, это искусство. Давайте вот тогда третьим пунктом запишем счастье, то есть четвертым. На третьем – искусство. Это придумал не я, что любовь – искусство, а такой знаменитый американский психолог Эрих Фромм. Эрих Фромм. Он написал книгу, которая так и называется «Искусство любить». И он сказал, что любовь – это, как раз он пишет о том, что любовь – это не некое какое-то врожденное, то есть это не некое такое вот приятное ощущение, эмоция. Любовь – это искусство. Искусство, которое человек сам действительно ему должен учиться, потому что оно имеется в человеке, вот как у человека есть способность к чему-то. То есть, ну, практически каждый человек, например, ну, умеет худо-бедно там, напевать что-то, да, воспроизводить какие-то, так сказать, там, песенки, слух какой-то, хоть примерно у каждого человека есть. Ну, есть, конечно, совсем там бесслухи. Но человек может его развить, может поступить в музыкальную школу, да, может как-то там, не знаю, там, посвятить себе этому, сделать, не знаю, там, в опере петь, не знаю, в театре или в храме даже. А может просто, ну, ограничиться тем, что он там будет, не знаю, там, своим детям какие-то колыбельные петь. Но если умение петь – это совершенно не обязательное умение, то умение любить – это умение просто обязательно для всех. Почему? Потому что у нас есть заповедь, да? Люби Бога, люби ближнего. Если мы этому не научимся, если мы будем, опять же, неправильно любить, то есть путать любовь, опять же, с вот этим нашим эгоизмом, там, со страстью там, и так далее, то мы эту заповедь просто не выполним. И счастья никогда в жизни не найдем. Как этому чувству учиться? То есть, ну как, во-первых, побольше узнавать, читать святых отцов, вот, не знаю, там Авва Дорофей пишет о том, как правильно любить. Другие святые отцы, есть книги замечательные о браке, о семье. И, конечно, опять же, ежедневно стараться взращивать его в своем сердце. Потому что то, что мы радуем ближнего, да, вот, например, императрица Александра Федоровна, она говорила, что семейное счастье, любовь складывается из каких-то таких вот ежедневных приятных мелочей, да, из какого-то такого кроткого взгляда, из поцелуя, из какого-то подарочка небольшого, которого там супруг или супруг делает своим близким. То есть из каких-то вот таких вот совсем вот, казалось бы, не каких-то жертвенных подвигов, да, которые мы там совершаем каждый день, а из каких-то вроде бы таких вот ежедневных простых вещей. И вот каждый день как-то заставлять буквально даже себя, да, делать что-то хорошее, приятное для ближних, прощать его, подчас смиряться, терпеть. Это, конечно, очень важное такое вот умение. Еще что хотелось бы сказать. Конечно, знаете, мы пытаемся сегодня объять необъятное, потому что эта тема-то, знаете, очень большая, а я сегодня, поэтому прошу прощения, возможно, у вас такая не будет какой-то такой стройной картины после моего выступления, но я хотел бы еще сказать самое последнее, что любовь – это также, это у нас пятый, да, пункт, благоразумие. Почему? Потому что очень часто люди любят искаженно. То есть они другого человека, очень часто это вот в отношении к детям проявляется, они другого человека любят какую-то такую не совсем правильную любовью. То есть проявляют, например, какую-то излишнюю к нему мягкость, там, балуют детей. Там, как-то, не знаю, там, опять же, слишком много им так вот попускают там, и так далее. И в результате, что мы знаем, получается, что, ну, очень часто такое бывает, что мать, вот, например, воспитывала ребенка одна, без мужа, ребенок был там долгожданный какой-то еще, плюс слабенький, больной, она вот всю жизнь с ним нянчилась, то есть ребенку уже, там, например, 20 лет, она там отправляет там, в институт, платит там за все экзамены, дальше больше там, ребенку уже там 30 лет, она находит ему там невесту сама там, потом сама же ворчит, да, что все неправильно, все не так, там не хочет его отпускать. Он... И ребенок абсолютно, ну, не знаю, все уже, 40-летний мужик, он абсолютно не готов к такой взрослой, настоящей семейной жизни. То есть он должен уже своих детей воспитывать, заботиться о них, проявлять там ответственность какую-то. А он становится таким вот полным инфантилом. То есть мать, она вот, к сожалению, всю жизнь свою такую вот неправильную любовью, опять же, что она не приучала ребенка к самостоятельности, не отпускала ему, не доверяла, то есть вот во всем баловала, потакала, она... Ну, это даже самый такой вот мягкий пример. Мы знаем, что иногда бывает просто очень тяжелые, что человек, например, не может вообще семью создать. Почему? Потому что мать его вот так вот настолько любит, как ей кажется, да, такой собственнической какой-то любовью, что она просто его не отпускает. То есть она говорит, что «Зай, как? Я без тебя не смогу, я там больная вся, обо мне надо заботиться, хотя она может вполне быть человеком трудоспособным и так далее. Как же так вообще?» То есть, действительно, человек не может быть счастлив, не может создать семью, вот потому что он абсолютно так вот этой любовью перекормлен родительской и сам не имеет возможности принять даже никакого самостоятельного решения. То есть он, ему 40 лет, а он вообще абсолютно как, вот, не знаю, как 10-летний ребенок какой-то. И таким образом, конечно, возможно, даже стоит на эту тему какую-то отдельную такую вот прочесть беседу, как бы аномалии такие вот любви, аномалии родительской любви, аномалии супружеской любви, потому что, естественно, любить можно правильно, а можно, опять же, так сказать, как-то неправильно любить. Потому что даже в браке все-таки мы должны понимать, что супруги должны хранить чувство собственного достоинства, они должны, конечно, любить другого человека, но, опять же, какие-то вещи нельзя вот все полностью вообще допускать, всему потакать там, и так далее. Что это тоже может привести, опять же, вот, ну, к какому-то искажению их чувств, их отношений. Вот на этом мне хотелось бы закончить, потому что мы и так сегодня немножко из графика выбиваемся. И, может быть, какие-то вопросы ко мне будут? Да, пожалуйста.
Если не совсем вот по этой теме, но...
Ну, пожалуйста, конечно.
Вот у меня дочь с зятем разведены, мальчику вот 6 лет. У него свое вот было видение цвета. Он мне начал перечислять, что вот у него цвета, как-то он их разбирает, твердый, средний, мягкий. И говорит, вот когда я вырасту большим, у меня будут свои дети, вот я буду приезжать к ним и рассказывать, как надо различать вот эти цвета. А я ему говорю, что, наверное, лучше, чтобы ты не приезжал, а жил вместе с ними. А он говорит, а раз так можно? Я говорю, не можно, а нужно. Ну, как бы, а он, а почему тогда наш папа к нам приезжает? Я говорю, ну, потому что папа с мамой не сошлись характерами. Я не знала, что ему сказать. Но, что я хотела спросить, мы ходим там на занятия, вот в один психологический такой центр. И я стала спрашивать у психолога, но она не православная, а обычный детский психолог, да? Сказала ей, она меня осудила, она сказала, что я сказала неправильно, что надо было сказать, что вот бывают ситуации, когда вот живут вместе, бывает, когда живут отдельно, папа приезжает, бывает ситуация, когда живут вроде, папа вообще не приезжает, бывает, что вообще папы нет, а я ей говорю, ну как же так, заповедь должна быть, что семья ведь должна быть. То есть, конечно, каким вырастет, я не знаю, что с ним будет и как будет, я не знаю, но говорю, учить-то надо все-таки как-то с детства, все-таки что должна быть полная семья. Бывают разные ситуации.
Нет, ну учить-то нужно, конечно, но дело в том, что говорить, что там папа и мама не сошлись с характером или там поссорились, это может быть тоже не очень правильно.
Ну, я не знала, что.
Потому что, опять же, вообще детям ни в коем случае не нужно как-то, так сказать, посвящать их во всякие вот эти вот родительские конфликты, потому что, ну, пользы это не принесет им никакой. То есть это совершенно не нужно. Поэтому, может быть, психолог даже более права. А сколько лет внуку? 6, да?
Ну, тем более 6 лет. На это обратил внимание.
Потому что, ну как, вот если, например, действительно у ребенка вообще нет отца, да? Что очень часто бывает, что отец, ну, неизвестен. Даже, может быть, мать, она толком не знает, где он и что там и как. То здесь тоже, конечно, надо как-то вот... Ну, мне приходилось на такие вопросы отвечать. То есть я обычно говорю, что действительно бывают такие ситуации. У кого-то, слава богу, есть папа там, у кого-то есть только мама. И это хорошо. У кого-то вообще нету детей. Например, там родители, например, погибли они, да, там вот где-то там в аварии, да, ребенок остался. Поэтому, слава богу, что вот у тебя есть папа там отдельно и мама отдельно. Но тут объяснить очень сложно. Мне кажется, тут, понимаете, какие-то вещи. Ребенок, естественно, со временем все равно поймет, то есть, когда вырастет. А наша задача все-таки ребенку, особенно как бы третьей стороне, да, ни в коем случае не внушать, вот, что, например, там, мама, она, ты с ней живешь, она тебе заботится, она там хорошая, а папа, вот, ну, там. То есть и папа хороший, и мама хорошая. Это для ребенка. Дело в том, что очень важный момент, чтобы он любил обоих родителей. Дело в том, что в разводе всегда больше всего страдают дети. Это же такое общее место, да? На самом деле это абсолютно истина. Почему? Потому что вина в разводе родителей, она все равно какая-то есть. Даже если другая сторона, например, изменили, так сказать, вроде прямой вины нет, но есть, например, какая-нибудь косвенная. Но все равно это дела взрослых детей, людей. Дети, они родители своих не выбирают. Это абсолютно воля Божия. Почему-то им достались такие родители. Кому-то они достаются прекрасные, да, там, крепкую, здоровую семью там создали, любят там друг друга, там, примером дают, там, человек потом сам свою семью там строит. Кому-то вот такие вот. Поэтому это данность, и поэтому тут, мне кажется, чем меньше мы вот какой-то действительно там вот объяснений, почему они там расстались и нет, но это есть вот и все так вот. И папа хороший, да, я думаю, что он там как-то по-своему любит ребенка, отец, и ребенок, я думаю, его любит, это понятно. И поэтому тут, мне кажется, как-то лучше, знаете, иногда действительно как-то промолчать и уйти там от ответа. Потому что бывает же вообще ужасная ситуация, когда мать просто настраивает ребенка против отца. Но это вообще недопустимо. Почему? Потому что она хочет там как-то отомстить, ущемить там отца, да, там, а в результате страдает-то больше всего не отец, а страдает ребенок вот этот, который ни в чем не виноват. Что у него, может быть, действительно очень плохой там вот этот папа, да, который о нем не заботится, которого там бросил, который там от элементов бегает. Но ребенок-то чем виноват? Он хочет хорошего папу, да? Он не виноват ни в чем. Он хочет любить его. И он достоин этого. То есть ребенок абсолютно не виноват в каких-то вот родительских вот этих вот делах, конфликтах, разводах. И поэтому нужно все условия создать, чтобы ребенок не был посвящен в какие-то вот эти вот... Потому что эти родители это совершенно неправы. То есть дело в том, что настраивая ребенка против другого родителя, мы получим в результате то, что и нас очень скоро не будут уважать и любить. Потому что это заповедь, пятая заповедь, чти отца и мать свою. Человек, который не чтит хоть одного из родителей, он очень скоро и другого не будет чтить. А мы знаем, что это очень важная заповедь. Сказано, что чти отца и мать, и благо тебе будет, долголетен будешь на земле. То есть даже здесь на земле человек обещается благоденственное мирное житие, если он ее выполняет. То есть заповедь почтения к родителям, к предкам. То есть, поэтому тут, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что ребенку 6 лет нужно как-то все-таки это как-то условно, да, пока это все знать, а потом он все равно поймет. Но любой человек, который когда вырастает, он все понимает прекрасно. Важно, чтобы сейчас у него были хорошие отношения. Потому что очень часто я знал такие случаи, когда у людей не было брака, вот действительно, там, они развелись когда-то, пока дети были маленькие. Но, тем не менее, вот если папа очень хорошо как-то все-таки сохраняет какие-то хорошие отношения, ребенок не страдает от этого. Конечно, ему тяжело будет создать свою семью, да? Конечно, ему нужно обязательно говорить о хорошей семье. Может быть, попозже все-таки, 6 лет как-то так. Этика и психология семейной жизни пока. Это да, но вы поймите, что на самом деле, конечно, мы берем пример с родителей, это для нас основополагающий такой момент, но я знаю примеры, когда человек все-таки воспитанный в православии, то есть православие нам все-таки дает знание о том, какая должна быть семья, да, что это счастье, что это великая ценность жизни. Потому что другие люди это вообще не понимают, им неоткуда даже это узнать. Даже просто теоретически. То есть они в семье этого не видят, и, соответственно, никто им об этом не говорит, в школе об этом не говорят. И вот я знал просто людей, у которых в семье их родители было очень неблагополучно, но которые потом создавали очень крепкие многодетные там семьи. То, опять же, мне кажется, благодаря тому, что они обращались к традиции. Дело в том, что в православии есть прекрасные традиции создания семьи. То есть для нас семья, брак – это понятие святое для людей вот религиозных. Да? Почему? Освященный Богом. Господь благословил этот союз. Господь дал нам заповедь – плодитесь и размножайтесь. Да? Нехорошо человеку быть одному. Это же заповеди из Ветхого Завета еще. Да.
Можно вопрос? В продолжение разговора. Как ответить тогда на вопрос, когда человек, любящий там, другого, задает ему соответственно встречный вопрос, за что ты меня любишь? Как ответить с точки зрения православия на него? То есть перечислять там, что это вечные чувства, выбор, искусство.
Нет,
счастье.
Ну как? Дело в том, что мы все очень просто. Мы человека другого любим не за что. Не за что-то мы любим. Мы любим, потому что человек нам близок. Потому что у нас есть заповедь, да, о том, что нужно любить ближнего своего. То есть любить за что-то, это на самом деле не любовь, а как раз вот влюбленность, там, эгоизм и так далее. То есть влюбленный любит. Почему? Потому что ему приятно находиться с этим человеком, он доставляет ему вот эти вот приятные ощущения, там, эйфорию там, и так далее, и так далее. Да, вот это вот кипение там, крови. Человек, там, например, находящийся в страсти, любит. Почему? Потому что для него у него сильнейшее притяжение, у него гормоны играют, да, там, тестостерон там, и так далее. Человек, например, который любит вкусную пищу, он любит ее, опять же, до того момента, пока он ее не съел, потом он ее перестает любить. Также иногда бывает и в отношении людей. То есть такая гастрономическая любовь. То есть это чистый эгоизм. То есть любить за что-то. То есть мы любим, почему? Потому что мы этого человека выбрали, да? Потому что он самый близкий нам человек. Потому что мы связаны с ним узами брака, любви и так далее. То есть объяснить это как-то, зачем как-то это объяснить? Потому что если мы будем перечислять, мне кажется, наоборот, человеку обидит, если мы скажем, мы тебя любим, потому что там хорошо, он скажет, а если я по-другому себя буду вести? Там? Если мы будем говорить, потому что ты там такая вся, так сказать, добрая, да, там, потому что ты меня кормишь, да, там, потому что ты вкусно готовишь, он скажет, ну хорошо, если я тебя не буду готовить, ты что, меня любить не будешь? Мне кажется, что тут как бы мне ответили, то есть любить человека именно таким, как он есть, да, принимать его таким, как он есть, это действительно настоящая любовь. Потому что мы... иначе это уже какая-то потребительская любовь. Да? То есть мы любим потому, что и так далее, и так далее.
С точки зрения православия это вопрос неправильный.
Ну нет, в принципе, неправильный. Ну как? Я не знаю, зачем этот человек задает такие вопросы.
Ну,
я не знаю, мотивы могут быть разные, когда человек такие вопросы задает.
Но... Нет, ну просто как бы ну, от ребенка можно услышать.
Почему ты меня любишь? Потому что люблю и все. Тут как-то, мне кажется, объяснять мне как-то не надо. Потому что это объяснить это очень сложно. Вот, почему мы человека этого любим? Как, почему мы любим родителей, да, там? Не потому же, да, что они там, они нам, не знаю, там, рубашки гладят, да, там. Так сказать, завтрак, ну, портфель собирает. Ну, вы что, родители наши. Самые близкие к нам родные люди. Да? Мы когда-то, так сказать, вот, родились в этой семье, мы должны их любить. Поэтому это, я говорю, что вы поймите, что Бог есть любовь, да? Бог непостижим, и любовь она тоже, в принципе, как-то вот, каким-то человеческим языком мы только можем приблизиться к пониманию любви. А вот как-то до конца это все, да, вычерпать эту бездну и объяснить все, как-то разложить по полочкам, не стоит. Я просто вам показывал какие-то свойства любви. Это даже не сама любовь, это просто ее свойства, которые помогают нам немножко, вот как мы свойства Божие описываем, да, там, вечность, бесконечность, не знаю, там, понятно, любовь, опять же, да, Бог есть любовь, которая позволяет нам немножко непостижимого Бога постичь. Также мы от противного идем, да, говорим, что не есть любовь. Да? Любовь – это не эгоизм. Любовь – это, там, понятно, так сказать, там, она должна быть благоразумной там, и так далее. Ну, совершенно верно. Вы знаете, есть такое у Макаренко, такие есть слова. Он с трудным подростком, как известно, работал. Он говорил, что ребенка ударить можно, унизить нельзя. То есть мы можем ребенка, да, даже, так сказать, ну, если он там не подросток, подросток может обидеться, и это у него всякие другие наказания к ним применять, не телесные. Но телесные наказания, в принципе, ничего у них плохого нет. То есть они делаются, опять же, если они делаются с любовью. Вы знаете, я иногда наказываю, когда детей, ну, достаточно сурово, я всегда им говорю, ты знаешь, это делаю, потому что я люблю тебя. Потому что если я этого не сделаю, ты дальше будешь не поймешь, что это плохо, да? Ты будешь делать и так же, и, ну, не знаю, там, ну, какой-то серьезный такой проступок. Не буду уже говорить, какой, не буду открывать тайну. И поэтому обязательно нужно объяснять ребенку, для чего я это делаю, почему я наказываю, и делаю это только потому, что я тебя люблю. Я тебя люблю, так, знаете, Господь любит, его же наказывает, его же любит. Да, бьет всякого сына, его же приемлет. Есть такие слова в Священном Писании. Вот здесь то же самое. То есть мы, Господь Отец наш Небесный, мы также абсолютно должны делать, действительно, наказывать с какой-то страстью, да? Например, там, опять же, потому что мы в раздражении в каком-то находимся. Ни в коем случае нельзя. То есть нужно, наоборот, как-то немножко успокоиться, да, и принять правильное решение. То есть вот просто войти, да, там вообще, там, так сказать, раздражиться, разгневаться и тут же наказать, но это пользы никакой не будет.
Если вырастет и так же будет относиться, но, как правило, это же потом возвращается все. И он станет старенький, и дети к нему так же будут относиться, например. И он скажет, я так делаю, потому что я тебя люблю.
В смысле делает он?
Так что он будет родителей бить?
Ну, как к тебе отношусь?
Нет, а как он будет относиться? Как он будет... Нет, но дело в том, что... Нет, мы-то делаем это, потому что мы действительно его любим. Мы же, он-то к нам относится непонятно, почему так. А мы-то... Наказание, вот вы же про наказание, как я понимаю, говорите, да? Наказание, оно... Что такое наказание по-славянски? Что такое наказание? Это не какое-то, не какая-то кара, это не пытка. Наказание – это научение. Вот что такое наказ там Ярослава Мудрого, да, сыновьям там? Наказ. Это же не, он не по попе шлепал там, Ярослав Мудрый. Он писал им там, или Владимир Мономах там, пишет какое-нибудь там послание, да, своим там детям. Пишет им наказ. Наказ, что такое? Научение, чтобы они научились. Он-то нас, ребенок, не может учить. Он яйца курицу не учит, как известно. И поэтому, причем тут это разные, мы какие-то разных вещах говорим. То есть мы, для чего мы должны говорить ребенку, что мы его любим, когда наказываем? Для чего? Для того, чтобы он не подумал, что мы наказываем его, потому что мы его не любим как раз, да? Что мы к нему плохо относимся, да? Как-то вот хотим на нем сорвать злобу или там гнев свой какой-то, или вообще не любим. То есть ребенок же очень часто как-то вот это, так это понимает, что вот мы наказываем, потому что нам хочется там над ним поиздеваться, да? Вот мы его не любим, там вот он чувствует. И ребенок обязательно должен чувствовать, для того, что слово об этом мы еще будем говорить. Какой-нибудь наш запрет, да, наше наказание должно быть сделано на фоне очень большой любви, которую мы к ребенку оказываем. Если мы что-то запрещаем, мы должны перед этим достаточно много раз разрешить ему. Потому что если у нас будут одни запреты, нет, нельзя, не смей, там, не делай этого, он просто их не будет вообще воспринимать. Если не будут сделаны, почему? Он меня не любит, меня вообще все вообще запрещает, мне там, так сказать, ущемляет меня во всем. Какая, зачем я буду слушаться? В результате это просто такое действительно будет перенасыщение раствора у него. А если это будет сделано на фоне действительно очень многих «да», очень многих каких-то положительных таких вот моментов, которые он от нас видит. То есть как Паисий Святогорец говорит, что дитя нуждается в очень большом научении, в очень большой любви, но в очень большом научении. То есть все наши вот наказы, да, наказания, научения нужно делать на фоне любви. То есть ребенок должен нас видеть любовь. Видеть ласку, его нужно обнимать, его нужно ласкать. Но ребенок должен четко знать, какие-то поступки, опять же, их должно быть не очень много. Если вот мы постоянно ребенку тыкать носом, да, вот ты неправильно, ты там вообще, так сказать, двойку получил, ты там в комнате не убрал, ты там что-то там. И в результате весь день просто вот, ну, постоянно будем ходить, пилить его, там, не знаю, там, тыкать куда-то там. Он просто перестанет это воспринимать вообще. То есть он, опять же, не будет видеть любви. То есть нам нужно обратить внимание на какие-то важные очень вещи и вот за них наказывать. То есть ребенок должен четко знать, вот это запрещено, вот это действительно будет действовать. То есть за это я получу, понятно, там, какое-то, так сказать, наказание. Опять же, мы должны человеку показать, как Макаренко говорит, да, что если мы делаем это со злобой, если мы делаем действительно унижая ребенка, вот тогда он действительно чувствует, что это не... Научение, да, это просто, ну, вот такое вот наше к нему отношение. Если мы делаем это, опять же, руководствуясь любовью, да, без унижения, и, опять же, говоря, что мы это делаем, почему? Потому что, ну как, ну, мы ребенку нашли, например, там, сигареты, да, там, взрослый там ребенок, подросток. Мы ему это объясняем очень четко о вреде курения, да, о том, что мы очень любим, о том, что мы не хотим, чтобы он вообще, понятно, получил рак легких и так далее, и так далее. И как-нибудь его наказываем. Если мы это просто не объясним, если мы просто найдем, спрячем и выпарим, да, там, ну что, так сказать, действие вызывает противодействие. То есть, чем больше мы на человека давим, тем больше мы его там Опять же, ну, ребенок ждет какого-то объяснения, даже маленький. То есть, если мы что-то запрещаем, да, он же ребенок такой почемучка, он познает этот мир. И маленький, и большой. И какие-то вещи, которые для нас, само собой разумеющиеся, нас начальник наказывает, мы понимаем, да? Потому что мы знаем кодекс трудовой, там, ГЗОТ и так далее, и так далее. Мы знаем, что мы нарушили трудовую дисциплину. Ребенок этого пока иногда не понимает. Поэтому очень важно ему объяснить, да, почему мы, например, там, его поднимаем рано в школу, там, почему плохо опаздывать, почему там еще что-то, почему там плохо лениться, да, почему плохо двойки приносить. Надо ему все это объяснять, и опять же, каждый раз на фоне любви, и опять же, объясняя ему, что это мы делаем с любовью, для его же пользы. Вот тогда это будет действовать. А иначе это будет просто, ну, как вот в зоне, там, да, сидят люди, там есть такие, так сказать, да, охранники, да, там, так сказать, а есть заключенные, которые там сидят. И вот задача заключенных от этой охраны всячески бегать, да, и скрываться. А задача их, вот этих охранников, там, в карцер, КПЗ, подавлять их там, всякие наказания им придумать. То у нас будет какой-то так же у нас с детьми, действительно, через некоторое время, то есть, когда они вырастут, они нам той же самой монеты заплатят. Почему? Поэтому вот так наказаний должно быть не очень много, и они должны делать с любовью. Но уж действительно, если уж делаем, так надо действительно это доводить до конца. Он должен четко знать, что вот эти вещи у нас не пройдут. Понятно? Вот, мне кажется, это просто... Но об этом, знаете, мы забегаем вперед. Это, я думаю, что на эту тему мы целую беседу посвятим. Там и наказания, и запреты, и воспитание детей. И я думаю, что важный очень момент. Да. Следующий – это к матушке Ольге вопрос. Я просто... Она мне обычно говорит. Ну, так, примерно раз в месяц у нас.
Потому что насчет воспитания, конечно, тяжело. Ты, например, капуш, не собранный, разгивный.
Нет, мы поговорим об этом обязательно. Это так как у нас все-таки в основном тут люди именно этой темы очень важны, для озабочены, там, воспитание детей. Поэтому я думаю, что тут мы, конечно, не один урок этому посвятим. Вот просто сейчас пока мы, так как у нас на целый год все-таки рассчитана программа, идем по таким вот все-таки таким основным темам. Опять же, любовь в это входит. То есть мы сегодня тоже обсуждали детей тоже.
А вот,
да, пожалуйста.
Вот у меня ребенок в третьем классе. То есть он очень много болел. Я его с самого начала хотела отдать вот в православное, да, учебное заведение. Но он учится вот в обычной школе. Он очень много болел, то есть мы ездить не могли. А сейчас он вот в третьем классе вроде как уже можно, да, вести его. Но он говорит, нет, все, я привык, у меня друзья. А вот я чувствую, во что это вылез. То есть он уже начинает, да ну, что там в храме делает, да там...
А вы хотите его сюда влюблено отдать, да?
Мне очень хочется, да, но он вот прям встал вот, в позицию, так вот, как это было?
Ну, вы знаете, я просто не знаю вашей ситуации, но третий класс – это пока то время, когда ребенок еще слушается. Потому что, да, его можно еще каким-то образом на него воздействовать. Потому что, ну, если вы чувствуете, что действительно его окружение, да, каким-то образом... А почему вы до третьего класса его не отдали?
Угу. Мы, знаете, мы неделю ходили, две сидели дома. То есть вот
а почему из той школы он не хочет уходить? Потому что там друзья какие-то,
друзья,
да?
Я ко всем привык, сначала очень был...
Ну, нужно объяснить, что здесь тоже, как говорится, у него друзья появятся. И что человек очень часто меняет школу. Бывает, что, например, люди там, вот, например, из семей военных, они вообще очень там, путешествуют по стране, да, из гарнизона в гарнизон, там, из военного городка в какую-то другую часть. И там они вообще постоянно школу меняют. И что это делается, опять же, не потому, что мы, да, как-то вот, ну, хотим как-то, так сказать, над ним там поиздеваться. Опять же, руководствуясь любовью, что главное ребенка действительно как-то все-таки настроить на какой-то положительный момент, что здесь ему тоже очень какие-то очень важные моменты откроются. То есть здесь, опять же, друзья будут у него, какие-то там другие появятся, да, там. И ребята здесь очень хорошие, тоже такие вот, так сказать, добрые, и учителя там внимательные. И что тут показать, рассказать именно не потому, что вот мы его берем, да, там, потому что мы там взрослые, мы там родители, мы лучше знаем, да, ты вообще ничего не знаешь, маленький там вообще, смиряйся. А с ребенком надо уметь беседовать, да, то есть иметь ему показать. Вот дело в том, что дети, они же и даже в школу не хотят идти. То есть вот современные дети, они, мы знаем, что первый раз ходят, да, первый класс. А потом говорят, а зачем вообще там вот, сейчас вот спрашиваешь, а вот ты хочешь ходить в школу, когда уже начинают рано вставать, там... и так далее. Там уроки заставляют делать и все. То есть и задача родителей как-то действительно рассказать им как-то, поговорить с ними, как уже действительно с людьми такими вот, все-таки подросшими, да, понимающими что-то. И показать какие-то положительные моменты, вот, которые он здесь вот может найти. Опять же, найти их, посмотреть, вот что здесь как-то, вот, чем вот это можно. Но мне кажется, что это возраст, когда еще можно, вот если вы действительно считаете, что эта школа, как-то бывает же, что родители даже не потому, что школа какая-то православная, действительно, тут, чтобы ребенку вот как-то вот, среда, окружение, воспитание православное ему дадут. А бывает же, что просто, например, уровень школы родители не устраивают. Им хочется отдать ребенка в школу, например, там, ну, с усиленным изучением английского языка. Потому что они видят, что у человека способность, да, а в этой школе, ну, он там, ну, очень низкий уровень какой-нибудь, да. И они его берут и дают другую там, школу. Ребенку, конечно, не хочется, он уже привыкнет и так далее. Но бывает такая ситуация. Ну, почему? Потому что они видят, что эта школа, она совершенно такая какая-то, ну, не обеспечивает уровень, даже он, скорее всего, там, в вуз какой-нибудь не поступит после нее. И поэтому, а здесь, мне кажется, вы тем более руководствуетесь с таким благим побуждением, потому что православная гимназия, особенно, ну, не знаю, конкретно я про Люблено говорю, так как у меня два сына все-таки здесь учатся, мне кажется, что она действительно дает человеку вот это вот и правильное окружение, потому что окружение огромное влияние оказывает на детей, огромное. То есть гораздо больше, а когда уже какой-то возраст начинается более взрослый, да, там переходный, просто действительно для человека больше авторитет, чем папа, мама там, и так далее. В школе он большую часть времени проводит. Естественно, немаловажно, с кем он время проводит. То есть это люди, которые, вот опять же, вышли из этой вот среды, да, где вот грех – это вообще норма жизни совершенно, там, где родители, там, понятно, далеки бесконечно от там, духовных норм и заповедей. Или все-таки дети из верующих семей, здесь все-таки люди в храм ходят и, опять же, общаются с себе подобными, с теми же самыми детьми, которые молятся, которые в храм ходят, да, которые в Бога верят. Это тоже очень важно, потому что в этом возрасте, да, уже вот, в школьном, очень важно видеть, что есть люди православные верующие, не только я вот такой один, да, и вот родители меня заставляют ходить в храм. Вот для меня это был очень важный момент. У меня в 10 лет крестился, и лет в 12-13 там, и старше, я, слава Богу, у меня очень мало было православных друзей, но один-два были вот таких вот мальчика, с которыми я общался, вместе в храм ходил. А это время вообще было советское, это 84-й год. То есть там особенно это важно было, да, видеть, что есть такие вот православные подростки, да, и нормальные, совершенно вменяемые люди, не какие-то там мракобесы там. Почему? Потому что в школе-то мы этого не видим. Там-то вообще никто в Бога не верит и знать этого не хочет ничего. И мне кажется, что вполне это можно сделать как-то так, опять же, мягко там.
Я для него аргументов не
нахожу. Ну, я не знаю. Ну, тут, знаете, просто вы решайте как-то сами. Но мне кажется, что если вы считаете, что нужно это сделать, что там та школа на него как-то влияет, но почему нет? Я говорю, что люди, вот у меня вот одни знакомые, они несколько школ там поменяли. Почему? Потому что им, например, важно было в какой-то институт поступить, там, что-то там, не помню, в МГУ они, что ли, поступали, еще. Они видели, что эти школы, они вообще, вот, как говорится, они еще за городом жили, там, понятно, школы разные бывают. Но можно, может и родители, это воля родителей, решать, в какой школе учится их ребенок. Особенно, если ребенку там 10 там, лет. Это или там 9. То есть это все-таки на то родители даны, да, чтобы ребенка к взрослой жизни подготовить, да, чтобы дать ему образование, дать ему окружение, правильно, следить за этим окружением, там, с кем он общается, да, кто это вообще, что это за дети, там, чтобы он не шлялся там, по улице, там, и мы не знали вообще, где он, с кем и как там. То есть это наша задача. Это потом он уже, когда вылетает из родительского гнезда, мы ничего не можем уже сделать. Дальше уже он человек свободный абсолютно. А здесь мы пока еще дети нас слушают, да, надо все усилия приложить, чтобы ребенку создать вот эти вот условия. Потому что мир внешний нам враждебен. Это среда, которая духу человеческому враждебна. Там о духе никто не помышляет. Помышляет о плоти, об инстинктах и страстях человеческих, в том числе и дети. Почему? Потому что они с родителей пример берут. И поэтому чем больше мы ребенка будем ограждать от этого враждебного мира, тем для него будет лучше. А то, что он там вообще какой-то будет, знаете, не приспособленный к этому, я не считаю. Так, понимаете, я абсолютно не считаю, потому что Вот я всегда как-то был в оппозиции к этому миру, всегда в православной семье воспитывался, да, дружил с православными детьми. И сейчас совершенно запросто общаюсь с людьми, так сказать, какими-то там. И потом еще в семинарию поступил, где вообще такие тепличные условия, да, там. И сейчас абсолютно не считаю, что я не готов к настоящей жизни. У меня, слава богу, и семья, и дети, и, так сказать, забочусь я о них. И, то есть это... То есть есть такая, да, вот... опасность, да, вот люди говорят, что, ну как, он совершенно не будет не готов, он там, это, вот как он пойдет, там, вот, как он в институт пойдет, наоборот, человек пойдет подготовленный, он получит иммунитет, прививку, и когда уже с вот этим вот злом столкнется, да, с тем, что обязательно ему покажут, расскажут, так сказать, объяснят, что к чему там, да, старшие товарищи, он уже, так как он воспитывался в хорошем, таком крепком, нормальном окружении, он уже какие-то вот болячки вот этого вот мира, они к нему не так пристанут, как вот, так сказать, к человеку, который совершенно как вот росток маленький, да, такой вот нежный, совершенно не защищен пока ничем. Поэтому пока вот он из дома не вышел, из нашего, мы должны действительно заботиться, чтобы у него окружение нормально было и стараться в него вложить, да, вот это вот разумное, доброе, вечное, духовное, все, что хотим. Именно до определенного возраста. А дальше уже, конечно, только полагаемся на волю Божию, на то, как мы сами ребенка воспитали.